свобода от страстей – единственная свобода, которая очищает у человека ум, делает его способным правильно судить о вещах. Все наше духовное внутреннее состояние определяет нашу жизнь. Поэтому все внимание должно быть обращено именно на свою душу, на свое сердце. Тогда только действительно мы можем быть носителями правильной свободы не только внутренней, но и внешней. Вы знаете, как-то я где-то посмотрел, оказывается, есть такое понятие – культура. И на данный момент насчитывают буквально 1500 определений, что такое культура. Но если так подумать, то ведь, когда мы говорим о культуре человека, то подразумеваем, наверное, нечто совершенно другое по сравнению с тем, что мы видим в окружающем низшем мире. Но посмотрите, какие совершенно потрясающие картины мы видим у муравьев, у пчел, у бобров, да вообще в животном мире. Какая культура, не правда ли? Какое строительство, какая тонкость, какая целесообразность, ну просто поразительная. Какая разумность! И в то же время, когда мы говорим о них, мы не говорим «культура муравьев». Говорим, что-то здесь немножечко не то. А в чем причина? Почему? В чем отличие-то? Вот здесь мы встречаемся как раз с очень важным свойством человека, который выделяет его из всей сферы этой низшей жизни. Ведь посмотрите, там и разумность какая, не правда ли? Ведь нельзя же так построить всю эту жизнь, например, тех же пчел, если бы не было какого-то разума. Но мы его называем инстинкт. То есть они и не могут иначе. Они только так и делают. И все, и никуда не отойдут. И здесь они поступают, кажется, очень разумно, но в то же время, как какие-то автоматы. Нет вот одного свойства, главного свойства, без которого культура человека просто и не может быть культурой. Это именно свобода выбора. Свобода выбора чего? Это очень важно. Все, что мы видим в животном мире, там, кажется, некая относительная свобода есть. Но свобода, повторяю, чего? Наилучшего устройства в этой плоской, земной и только жизни. Все, что полезно для вот этой их жизни. И все. Как знаете, есть такие определения. Есть горизонтальная сфера жизни, есть вертикальная. Так вот, в животном мире нет этой вертикали, нет того, о чем думает и говорит человек. Есть ум животный, а есть ум человеческий. Животный весь по земле стелется и приспособлен действительно стопроцентным образом. Причем каждый животный в своей сфере. У человека помимо этого животного уровня сознания присутствует другой. И, кстати, который так мешает ему жить вот здесь, вот в этой плоскости, прям, поэтому человек старается его сбросить, подальше от него отойти. Ну, еще бы. Вот обезьяна спокойно пройдет на каком-нибудь там 30 каком-то этаже, по самому краешку, по балкончику пройдет, и ничего. Или кошка пройдет, и ничего. А у человека тут же голова закружится, и жить, и капут. Что такое? Мысль, а вдруг я упаду, и полетел. Но дело не в этом только. Действительно, когда Чарльз Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то один из его близких, очень близких друзей, прислал ему совсем небольшую записочку, в которой было написано буквально, вот я вам скажу, что было написано. Одна фраза. А зачем обезьяне ум философа? Ведь суть идеи Дарвина – это какая? Это приспособление к окружающей жизни. Наилучшее и все лучшее приспособление. Обезьяна стопроцентным образом приспособлена. Все великолепно. Это с одной стороны, а с другой. А зачем ей ум философа? Философ – это кто такой? Тот, который думает. Главнейший вопрос философии, главнейший вопрос, конечно, это смысл моей жизни. Зачем вообще человек живет? Зачем человечество существует? И есть ли какая перспектива и цель в его жизни, кроме какой? Родился и умер. И все. Родился и умер. Для этого ты родился? Философ не может этого понять. Так вот этот друг Дарвина, он и задал этот вопрос. Если вся суть развития животного мира, который в конечном счете даже дошел до такого состояния, что из какого-то человекоподобного, человекообразного состояния человек образовался, гомо сапиенс, то он и задал простой вопрос. А зачем обезьяне ум философа? Она великолепно живет, ничего ей не нужно. Хватало бананов и прочих всяких вещей. И ура! И ничего больше не нужно. Никаких переживаний душевных. Ничего. А вот у человека, видите, есть ум, который он назвал, правильно назвал, ум философа. То есть, который смотрит не только на проблемы вот этой жизни, то есть самообеспечение этой животной жизни, но еще задумывается о ее смысле. Так вот, это мы говорим ум. Это одно. Но есть еще другое, не менее важное, и которое определяет в огромной степени определяет того, кого мы называем человека. Это есть не что иное, как его свобода. Свобода чего? Свобода в чем? Свобода не в том, как найти, где лучшее место, где, как это и животные имеют эту свободу. Пчелы тоже не всюду же садятся, так? А всюду делают себе место, где наиболее удобное. Не об этой свободе идет речь, а другой. Какая-то свобода, всем нам понятно, это свобода выбора, нравственная свобода между добром и злом. Недаром некоторые философы прямо говорят, что совесть – это есть как раз голос Бога, говорящий в человеке и указывающий ему на верный путь его человеческой жизни, а не просто этой животной. Свобода. Так вот, насчет этой свободы, сколько времени существует философия, столько же времени и идут дискуссии. Что это такое? И каковы основные параметры, если хотите, какие основные стороны этой свободы, как ее понимать? Ну, на данный момент, извините, что я делаю такое вступление, но мне кажется, это необходимо. По крайней мере, три есть стороны, с помощью которых мы можем описать это понятие. Первое, самое такое непосредственное, очевидное и всем понятное. Это свобода воли, как мы говорим. Свобода воли. Когда я оказываюсь перед лицом какой-то нравственной ситуации, в конечном счете я решаю. Подчас идет борьба, большая борьба, как поступить. Но в конечном счете человек это решает. это свобода воли. Это понятно. Ну, в первом приближении, по крайней мере, это достаточно ясно. В настоящий момент другая сторона этого понятия поставлена на первое место. Вот то, о чем мы говорили, это просто уже не принимается во внимание как самоочевидность. А вот самым главным, на что обращено сейчас во всем цивилизованном мире, это свобода, которую можно назвать социальной свободой, или еще иначе права человека. И вот здесь, что только происходит. Об этой свободе непрерывно, кажется, говорят все средства массовой информации. Ее пропагандируют. В Америке там статуя свободы. Права человека превыше всего. Но все понимают, что здесь все не так просто. Если вы даете полную свободу каждому человеку, то начнется же анархия, правда? Нужны же законы какие-то. Так что же первично? Права человека или права общества? Всегда считалось, и никто не сомневался, что, конечно, права общества должны преобладать над правами человека, потому что человек может оказаться в таком состоянии, когда он может вообще разрушить и все общество разрушить, особенно обладая властью и силой. И поэтому всегда так было. Но вот с некоторого времени ситуация кардинально изменилась. К этому были некоторые предпосылки. В частности, очень интересная философская предпосылка, которая связана с именем Жан-Жака Руссо, этого французского философа XVIII столетия, который утверждал, что каждый человек сам по себе он совершенно добр. И если ему предоставить свободу, то он будет выбирать добро. Ему говорили: «Жан, или ты Жак, ну как же, ты посмотри, что делается. В той же нашей Франции, смотри, тюрьмы переполнены, выбирают не добро, а зло». Он говорит: это все виноваты не они, а все виновата социальная среда. Ему говорят: а социальные, социумы – это же люди, почему в них-то это образовалось? Но вообще это споры бесконечные. И они, так сказать, ни к чему в конечном счете не привели, потому что мысль эта утопична на самом деле. К сожалению, о, если бы только человек всегда избирал добро, тогда и проблемы бы не было. А еще 2000 лет тому назад один из глубоких мыслителей, я бы сказал, глубочайших мыслителей, который носил и носит имя апостол Павел, писал: «Бедный я человек, я делаю не то, что понимаю и что хочу, а что ненавижу, злое. Кто избавит меня от этого, говорит. С изумлением, но это действительно факт, это верно. Если только стоит прикоснуться к своему внутреннему миру, то мы в этом убедимся достаточно ясно и с полной очевидностью. Но какова ситуация сейчас, действительно? Права человека превыше всего. Какого человека? Какого человека? Каждого невозможно. Ну тогда какого же? Сначала думали, что таким образом большинство должно решать, меньшинство должно подчиняться. И этот принцип назвали принцип демократии. Демос – народ, кратос – власть. Большинство решает. В парламенте 51 за, 49 против. Все, законопроект принят. И 49 что? Приходится смиряться, никуда не денешься. Так было. И так говорили, да, это так и должно быть. Поэтому боролись, подкупы всякие, покупали голоса. Ну, это, кстати, и до сих пор там идет борьба за место в парламенте и так далее. Но вдруг, вы знаете, во второй половине 20 века произошло поразительное изменение. Кажется, все лозунги остаются теми же самыми. Да здравствует демократия! Всюду демократический строй. Ну, я говорю о цивилизованном мире. Европа, Америка. Так, всюду да здравствует демократия. Но вдруг она приобрела характер удивительный просто. Вот хорошо бы, если бы тут была доска, я бы показала графически. Но и так вам покажу, и все вы поймете. Да-да-да, мы должны, да, наша цель, конечно, вот туда идти. Правильно, да? Ну, идемте, 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 идемте. Простите, так мы шли туда. А пришли наоборот. Ничего не понимаю. Это, кажется, загадка. Отвечаю на нее. Интереснейший пример. А точнее, это не просто пример. Это поразительный факт, который мы сейчас наблюдаем. Речь идет о гомосексуализме. Это ничтожное число людей, которые заражены этим. Ничтожное. Тысячная доля процента, которые действительно рождаются с этим. Я говорю, в природном свойстве. Это тут уже вообще ничтожное число. И тем не менее, вдруг сейчас, вопреки подавляющему большинству населения тех же европейских стран или Соединенных Штатов, вдруг они приобретают такие права, против которых никто, большинство, не смеет и пикнуть. А если какой-то чиновник из этого большинства вдруг вздумает возразить, он слетает со своей должности. Его очерняют, его оплевывают, он все теряет. Никто не смеет. Странное дело. Так демократия это или нет? Во Франции, помню, что-то на улице Парижа вышло 2 миллиона человек. Вы представьте себе, 2 миллиона человек с протестами против того, что проводились вот эти гей-парады. Нет, нет, законом большинство обязано подчиниться меньшинству. И все это назвали, нашли словечко – толерантность. Говорят, простите, что же будет, если мы меньшинству, например, преступников, воров, воры, вдруг дадим и скажем, что все подчинялись, и все тоже начали устраивать парады. Вор – парады. Правда же? Это же было бы очень интересно. Ну что вы? Ну, пока еще до этого, правда, не дошли, до этого. Но, в принципе, именно это... А откуда это? Это что такое? Еще раз повторяю, это же меньшинство. Причем не какое-нибудь меньшинство, ничтожное меньшинство в процентном отношении. А уже все. Все боятся сказать слово. Нельзя выступить. Требуют. Ввели законы. Слушайте, что же это за власть такая? Вот задачка, вот вопрос, над которым стоило бы каждому подумать. Что же это происходит? Откуда это идет? Причем что идет-то? Ну ладно бы, какое-нибудь меньшинство страдало бы какими-нибудь идеалами, вроде того, который проповедовал Руссо, что все люди по природе добры, что они святы, и поэтому надо дать им, да, свободу, и чтобы они устраивали эти парады, парады во имя добра, во имя целомудрия, во имя честности. Вы скажете, вы что, откуда вы свалились? Нашлись парады честности. Вы что? гей-парады. Но я думаю, это мало. Я, например, думаю, что если уж такая свобода, то пора устраивать не эти парады, а другие. Я призываю к этому устраивать парады скотоложников. Пусть они со своими скотами вот, на цепях, на веревках пройдут по городу и покажут свое человеческое достоинство. Но, видимо, к этому прямо идет. Кажется, это ужасно. Верно. Ужасно. В чем дело? И как же это такое? И зачем это такое? И откуда? Приходится постоянно задавать этот, уже можно сказать, риторический вопрос. На самом деле он совсем не риторический. Обращаю внимание. Этот вопрос, точнее, ответ на этот вопрос, может иметь ответ, единственно удовлетворительный ответ, только с точки зрения христианской религии. Попытаюсь объяснить. Если вы открываете Библию, начинаете читать, Бог творит мир, и каждый из этих, ну, так называемых дней, на еврейском языке «йом» перевели, он имеет много значений. «Йом» – это день, период, определенное время, продолжительное время. В общем, это значение очень много, это какой-то отрезок времени. Но взяли первое значение и написали «первый день», «второй день», «какой это день». Тысяча лет, сто тысяч лет – это неважно. Дело в другом. Речь идет совсем о другом. Каждый из этих дней творения заканчивался интересными словами. И видел Бог, как это все прекрасно. И был вечер, и бысть утро, день такой-то. Так, очень хорошо, прекрасно. И действительно, все творение, теперь, когда мы являемся, ну, непосредственными очевидцами, то действительно весь мир прекрасен. Как вы знаете, Пифагор в восторге от наблюдений звездного неба сказал «космос», то есть «красота», задохнувшись. «Красота». Но действительно, куда мы ни посмотрим, природный мир, животный мир, все действительно – это красота. В чем дело? Ну, причина очень простая, надо же понять. Тут чуть-чуть богословие, но я думаю, это же неплохо для богословских курсов, чуть-чуть. Мы различаем в Боге сущность, как мы говорим, и энергии. Так же, как вот смотрите, есть человек, его мысли, все, а есть его дела. И мы смотрим на картину, говорим, а, это Репин, да. Музыка так вот, а, все это ясно, Чайковский. Вы слышите? Это, то есть действие, энергия – это действие. И мы по эти все действия, они свидетельствуют о чем? О том, кто является источником этих действий. Так вот, творение мира и всего, что в этом мире, это есть нечто иное, это энергии божественные, его слово, и сказал Бог. Смотрите, даже мы говорим и то энергия, правда же? И сказал Бог. То есть это его энергии, весь мир – это воплощение его слов. То есть к чему приходим? То, о чем сказал один из великих святых православной церкви Григорий Палама. Он что сказал? Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите, как интересно? Но природа – это не есть. Природа есть Бог, но Бог не есть природа. Природа – только его действия, только его энергии. И в этом смысле этот тварный мир является кем? Богом в этом смысле, в этом смысле. Это понятно? Вот, оказывается, что такое этот тварный мир. Недаром мы читаем: «Вы боги, и сынови Вышнего все вы сыны Божии, вы призваны» и так далее, всюду. Человек есть образ Божий. Вы посмотрите, сколько слов, все непрерывно об этом говорят. Поэтому святые и указывают, что этот природный весь мир, законы жизни, этой нашей природной жизни, это все есть ничто иное, как энергии, божественные энергии в действии. Знаете, почему я говорю об этом? А если бороться с Богом, что можно с ним сделать? С самим Богом? Да ничего не сделаешь. Ну, попробуйте рубить воздух. Ну, скажут, с ума сошел человек. Бог есть дух. И как же с ним можно бороться? Но есть сатанизм, который тем характеризуется, что он занимает богоборческий. И что делать? И вот начинается борьба с чем? С его этим словом, с его этим миром. И прежде всего с тем, кто единственный назван образом и подобием Божиим, как самое богоподобное существо, человек. Ему, он создан с определенными свойствами, которые называются естественные свойства. Все они какие? Богозданные. И вот здесь, если мы хотим бороться, начинаем бороться с чем? Со всем этим естественным характером жизни. Знаете, есть такой богослов нашей, кстати, академии дореволюционной, отец Павел Флоренский, у которого книга «Столб и утверждение истины», очень интересная книга. И там он, в частности, пишет об одном очень интересном случае. Каком же? Одна баба воспротивилась Богу, и все. Бог все не так делает, как нужно. Надо вот так, он все делает наоборот. С какой стати? Какие-то там скорби, какие-то страдания, какие-то неприятности, какая-то несправедливость, да. Бог знает что. И не имея никакой возможности выразить свой протест, знаете, что она сделала? Она знала, что-то где-то в лесу есть хороший пень, большой такой пень. Она пошла туда, стала на этот пень, и с тем, чтобы выразить протест Богу, прыгнула задом наперед. Ну, как он пишет, что произошло нечто удивительное. Видимо, она была настолько глубоко охвачена этим духом богопротивления, что тут же вихрь поднялся, и она исчезла навсегда. К чему привожу этот пример? Вы поняли? Сейчас что происходит? Борьба с естественным, богозданными свойствами человека. Причем не какая-нибудь. Ну, пожалуйста, ну кто-то есть такие люди, склонные к этим извращениям. Так, ну, пожалуйста, живите. Нет. Нет, нам парады. Никто не смей возражать, не смей критиковать. Это вот мы с вами еще в России, я вам скажу, мы еще, это удивительная страна, мы еще свободны, можем критиковать, не соглашаться. У нас еще не разрешают в школах проводить уроки этого. На Западе не сметь. Те папеньки и маменьки, которые не пустят своих детей на уроки, где эти вещи, эти гадости преподносятся, лишаются тут же своих прав. Ну, мало прав. С должностей слетят тут же. Там же свобода. Что вы? Свобода. Вот какая дьявольская свобода. Да-да, свобода. и точно наоборот в рабство. Настоящее рабство. Вот что такое западная свобода, западные права человека. Там много вещей. Я назвал только один пример насчет этой свободы. Там есть много примеров, когда эта свобода превращается в насмешку, в издевательство. Когда есть вещи, против которых никто не смеет не сказать слова даже. Такая свобода. Обратите внимание, что на Украине сейчас происходит, что делает патриарх Константинопольский. Но вообще на Украине Запад молчит. Молчит, так не видит. Уж такое попрание всех тех, кажется, прав человека, о которых он все время трещит и говорит, здесь не видит. Что вы? Опять о чем это говорит? О том же самом это говорит. Власть в руках тех, кто сознательно, вы слышите уже, сознательно борется с Богом. Сознательное богоборчество идет. Вот истоки, оказывается, где сознательные. Я прошу обратить внимание ваше, что это не просто так, какие-то выскочки, где-то такое, в какой-нибудь там Нидерландах, в какой-нибудь стране. Нет. А обратите внимание, пресса вся под единым руководством. Под единым руководством. Я помню, когда ездил еще при Советском Союзе, включишь телевизор, в какой бы ни было стране, во многих странах, одно и то же. Всюду насмешка над человеком. Всюду кровь, насилие, обман, измена. Все гадости, пропаганда всех гадостей. Ну, подумайте, вот теперь-то после перестройки к нам это все благополучно пришло. Все пришло, спрашивается. Вы подумайте, ну какой порядочный человек будет создавать такие фильмы, которые наполнены такими гадостями? Или такие сцены? Вы посмотрите, какие сцены в своей блевотине катаются, какие гадости, и все это преподносится и преподносится. Что это такое? Откуда это идет? А посмотрите книги у нас, детские книги. В Москве магазин, детская познавательная литература, серия «Детская фантастика». И какие же книги? Наполнены какими книгами? «Страх», «Дочери тьмы», «Все правда о призраках», «Князь вампиров», «Помощник вампира», «Цирк уродов». Вы слышите, уродов? Вы слышите, что творится? «Дела и ужасы» какой-то Жени там Осинкиной. «Моя неугомонная ведьма», «Не стой на пути у вампира», «Лучшая книга ужасов», «Воспитание детей», «Детская литература». Уже не на Западе, а в Москве. И не только. Все-таки пора бы, наверное, каждому здравому человеку подумать, что же происходит, откуда идет и почему, зачем. Разве нельзя все это, нельзя ли все это перевернуть и говорить о добре, о правде, о совести, об истине, о святости, о чистоте, о мужестве, о великодушии? Ну, слушайте, ну, сколько можно говорить? Правда же, сколько добра можно принести? Нет. Нет. Более того, наверное, происходит нечто вообще просто, ну, беда, когда классические вещи, классические, особенно когда наши, ну, некоторые фильмы, экранизации этих прекрасных вещей, вдруг, или на сцене театра, вдруг новые постановки были. Вы знаете, у нас постановки какие? Одна декорация уже одно какое удовольствие. Просто посмотришь. Это чудо просто. Замечательные декорации даже. Сейчас одно уродство. стулья, прыгают, как сумасшедшие носятся. Итак, примеров более чем достаточно, я думаю. И каждый, наверное, из нас может привести. Опять тот же вопрос. Что это такое? Почему? Откуда? Кто? Ведь это же не с Луны же все свалилось, правда? Это же делают люди. Это люди же делают. Надо же понять, какие же люди. Я удивляюсь, в конце концов, мы разумные люди или нет? Дерево узнается по плодам. Плоды отвратительные, развращающие, развратные, насаждающие уродство. И мы только говорим, ой, как плохо, ой, как плохо. А истоки? Пора же, наконец, понять, что, оказывается, мы находимся сейчас в такой точке истории, которая просто вызывает, ну, по меньшей мере, глубокое недоумение и только страдание. Значит, захватили уже власть сатанисты. Я говорю власть, я говорю о литературе, об искусстве, о всей культуре. Это свобода пропаганды всяких гадостей. Кто у истоков? Ясно, хорошее дерево, оно приносит плоды добрые, злое и плоды злое. Не пора ли это понять? Почему это необходимо понять? Мы с вами ничего сделать не можем. Это могут делать только люди, стоящие, имеющие рычаги власти. У нас другое. Мы можем делать, но что? Как я уже сказал, с дьяволом не поборешься кулаками. Есть способ, есть оружие. И оружие такое, которое непобедимое оружие, которым может человек противостоять сатанизму, каким бы он ни был. Когда возникло христианство, то вообще никого, кажется, не было. Не было никакой святости почти. Горстка буквально христианских проповедников, апостолов. Кто такие? Всего ничего. Кругом мир, буквально сатанизма. И, вы посмотрите, победили. Чем? Мечом, что ли? И луком? Нет, конечно. Чем же? Просто словом? Нет, нет, нет. И не словом, а жизнью своею, которая только и давала силу их слову. У Ивана Васильевича Кирьевского, замечательного мыслителя XIX века, одного из руководителей славянофильства, есть такие замечательные слова, прекрасные слова, когда он сказал: «Каждая нравственная победа в душе одного», он сказал, «христианина, в душе одного человека». Есть уже великое торжество для всего мира. Мы никак не понимаем этого. Мы сейчас живем в критическую эпоху. Мы буквально на грани вот того, когда сатанизм вообще захватит весь мир. Еще пока необратимый процесс, может быть, не наступил. Еще есть возможность бороться, но каким образом? Только вот этим, что так великолепно выразил Кириевский. Каждая нравственная победа внутри души человеческой есть торжество для всего мира. Ибо добро сильнее зла, ибо Бог сильнее всякого дьявола. И вот сейчас наше время, сейчас со всей силы встает вопрос обращения к чему? Хватит нам одним только языком говорить. Библии полно. Я помню, приезжаешь на Западе, в гостинице, в каждом номере Библии. Смотришь, ее никто и во веки веков не открывал. Пора не просто читать Библию, а пора начать жить по-евангельски. И если этого не будет, не надо никого обвинять. Никого не надо. А то мы всех же обвиняем снизу доверху. Все виновато кто? Ну, я со все те, кто руководители. И политические, и церковные. Мы хороши, а они никуда не годятся. Все время делают не то, что надо. Пора, наконец, нам понять. Мы стоим перед страшной угрозой и человечеству всему, и нам самим. Впереди сатанисты уже командуют. Вся культура идет. Это буквально по какому-то пути извращения, уродства. Уж я не говорю, о каких гадостей только снимают и фильмы, и постановки в отношении христианства даже. Я помню, в Англии повел нас настоятель собора в Лондоне, в Королевский театр, на постановку «Христос – сверхзвезда». Повел постановку. Издевательство прямо над Христом и над апостолами. Издевательство прямое. Ну, простой пример. Тайной вечере один ученик валяется на столе, другие под столами. Напились, то есть, вы представьте себе. Не буду переводить еще других. Не хочу просто. Говорит, других вещей я ему потом говорю. Это настоятель. Слушайте, вы так хвалили, что это необходимо, что люди должны знать о христианстве. Да, конечно, у нас совсем в Англии уже потеряли христианство. Никто о Христе ничего не слышал. Я говорю, простите, если вы хотите, например, сказать о какой-нибудь красавице, так, и вместо нее подставить ее скелет, скажет, посмотрите, это вы что, будете ее проповедовать красоту, да? Эту насмешку над Христом уже представляет, вы подумайте, какая зараженность, как проповедь христианства. Ну, я вам скажу так, о Западе в целом просто и говорить не приходится. Там уже полностью власть в этих руках, надежная причем власть. Сейчас, когда было открытие Готтардский тоннель, так там уже открыто, вы знаете, уже такая музыка была, такие пляски Бафомета. Бафомет – это божество масонов. Танцевал этот козел Бафомет и прочие. И эти главы государств стоят все вынуждены, смотрят, слушают. Куда ж денешься? Власть силу солому ловит. Что происходит? Там уже власть там захвачена полностью. Мы еще пока свободны. Несмотря на эту грязную волну, которая уже нахлынула на нас, и которую мы видим в телевидении, на сценах, в литературе, все в рекламах и так далее, несмотря на это, мы еще сохраняем. Почему Россия – это бельмо прямо на глазу Запада? Как они смеют еще? Да. У нас еще нет этой свободы гомиков, которые там. Не свободы, а уже деспотии, которые там происходят. Я вот все время обращаюсь именно к этому. Слушайте, ну что мы будем философствовать? Не пора ли нам понять, что если мы сами, каждый из нас в отдельности, не начнет жить по-христиански, бессмысленно все будет. Все и нас накроет эта грязь. Вся накроет. Вот так. И мы окажемся в том же самом русле, в том же самом грязном болоте, в котором находится уже половина мира. Точнее, весь цивилизованный мир. Это главное. Главное, что я хотел сказать. Чтобы не просто так это говорить, а чтобы пора наконец-то понять, что без изменения нас самих ничего не может, не будет никаких изменений не может быть ни во властных структурах, ни в каких средствах там управления, пропаганды, культуры и так далее. Нечего, нечего надеяться на это. Но мы стоим, еще раз предупреждаю, перед уже таким фактом, который, я вам скажу, например, же не было. Вспомните, в Советском Союзе мы до сих пор говорим, какие прекрасные мультики, правда же? Не было такого, такой грязи, которая сейчас. Прям же идет. Видим? Видим. Но получается, по Евангелию, как Христос говорит, глазами своими смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат. Во ситуация! Вот это да! Я понимаю, этого не слышат, не понимают неверующие люди. Но когда православные не понимают, что пора хоть немножечко заняться собой, своим сердцем, своей душой, то вот тогда наступает уже, конечно, окончательная беда. Потому что церковь – это не патриарх, не епископы, не батюшки и не матушки, а все мы. Все мы. А то мы церковь, и начинает указывать на кого-нибудь. Мы. Каждый из нас. Итак, свобода, права человека. Как видите, права человека без чего-то очень важного, оказывается, используются буквально против уже человека. Что же это главное? То главное, о чем, к сожалению, вы знаете, мы, наверное, не найдем ни в каких даже учебниках психологии или философии, это разговора еще об одной свободе, главнейшей свободе, свободе духовной. Об этом ничего не говорится. Свобода духовная – вот что является главным, а вовсе не вот то, о чем мы сейчас с вами только говорили. Что это такое свобода духовная? Делающий грех – раб есть греха. Ну, как свободно? Я пьяница, так? Я не могу уже не пить. Я вор. Я же не могу не воровать. Я сквернослов и не могу не валяться в этой грязи и других не валять в этой грязи всех. Сам в грязи валяюсь. И надо спрашивать, что такое сквернословие. Я говорю, что это сквернословие? Ну, человеку нравится валяться в грязи, только и всего. И других хочет это грязью обрызгивать. И больше ничего. Что такое духовная свобода? Под духовной свободой, разумеется, очень простые вещи. Это, во-первых, избрание добра и следование ему. Я сказал, очень простое. Да, это верно, простое. На словах, но сложные в жизни. Одно из них. Ну, нельзя же осуждать других людей. Ну, нехорошо. Ну, правда же, нехорошо. Ну, нехорошо. Потому что, когда я осуждаю других, то я что, этим самым говорю, что я бы такого не сделал. Слышите, какой я хороший? Вот они, этот человек, такой, сякой и прочее. То есть, я бы такого не сделал. Послушайте, какая гордыня такая во мне. Когда я осуждаю других, какая гордыня! Ну, правда же! Он, смотрите, что делает. Вы же понимаете, что я бы, значит, этого не сделал. Да чего же я хорош! Ай-яй-яй! Духовная свобода – это действительно это свобода от страстей, то есть от всех тех гадостей, которые присутствуют в душе человеческой. Души. Это и зависть, это лицемерие, это притворство, это обман, это самомнение, это несчастное самомнение. Когда вот я до крещения, ой, я был какой, ух, какой, но когда я крестился, я стал, о, какой, Боже мой. Сколько самомнения Недаром святые отцы говорят, это гордость – мать всех пороков. Самомнение, мнение о себе, дмение, как они это называют, это славянское великолепное слово, дмение, уже, когда я не такой, как прочие, насколько я лучше. Я же православный, а если еще я сан имею, если монашество принял, так вообще ко мне не подходите. Что вы? Я говорю, что какой что в нас может быть, и с чем надо бороться всеми силами души. Это же самое главное. А мы что делаем? Подменяем молитву, подменяем выслушиванием молитв или вычитыванием. Слышь, как здорово! Читают, и все. Так это же такая страшная подмена, что это ужасно, если мы сами не молимся. Илья Пресвитер был такой преподобный в добротолюбии, он есть его высказывание. Он говорит, молящийся без внимания, молящийся с рассеянием, становится посмешищем бесов. Вы слышите, как называют наши обычные молитвы. Мы привыкли уже не молиться, а выполнять правила внешние, не затрагивая ума. Игнатий Брянчинов говорит, молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесплодная. Потом душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Обращаю ваше внимание, даже душевредное. Вот это да, это почему душевредное? Почему? А я все вычитываю правила, понятно вам? Я все делаю. Вот так. И в храм хожу, и собораюсь, и исповедуюсь, и причащаюсь. А эти грешные греховодники, да, я вот такой. А оказывается, душевредное. Почему? Самомнение какое, как на дрожжах начинает расти. Я не такой. Один из святых прямо пишет, Исаак Сирин, Богу не нужна ни дева, ни замужняя, ни монах, ни мирянин, ни священнослужитель, ни мирской человек. Ему нужна жизнь твоя, ибо там нас не спросят о том, кем ты тут был, а что ты сделал, как ты жил. Духовная свобода – это свобода, повторяю еще раз, от страстей. Как же она приобретается? Вот вопрос вопросов. Потому что недаром слово «страсть» произносит слово «страдание». И они действительно нас мучают. Посмотрите, как мы страдаем от тщеславия, от зависти, от гнева. Господи, да всего на свете. Все страсти в конечном счете действительно мучители наши. И больше ничего. И Господь только призывает нас, не приказывает, кстати, а призывает нас и предлагает средства борьбы с этим злом. И говорит, только при этом условии, если мы будем бороться с ними, только тогда мы можем хоть немножко становиться христианами. Как эта борьба совершается? Вы знаете, вот на Западе, например, на Западе духовной жизнью называют участие в таинствах. Ну, я говорю, на Западе, то есть в католицизме, протестантизме, участие в таинствах. Ну, а поскольку крестят там то же самое в детстве, то остается одна Евхаристия – причащение. И вот, все, я духовный, я хожу в церковь, я причащаюсь. Даже исповедь там редкое явление. Это уже духовная жизнь. Что называется православие духовной жизнью? что называется. Само слово «духовное» восходит к Богу, который есть Дух. И под духовностью, разумеется, степень нашей внутренней жизни евангельским заповедям. Внутренней, подчеркиваю, не внешней. Внешняя жизнь, само собой, она должна быть просто помогающим средством, а внутренней жизни, то есть в жизни души, ибо там у нас все и зависть, и лицемерие, и гнев, и ненависть, и так далее, которых никто не видит. Вот где корень всей и средоточие всей нашей духовной жизни. Как происходит борьба? Как происходит очищение души? Говорят так. Говорят так. Первые необходимые условия. Ты правда христианин? Правда. Ну, сейчас крест покажу. Да крест спрячь. Нет ничего хуже, когда крест снаружи. Спрячь. Ты христианин? Тогда, значит, ты принял решение жить по Евангелию. По Евангелию. Первый и главнейшему из них заповедей, что является? Не делай другому того, чего не хочешь себе. И речь идет не просто о делах, поступках, а не мысли о человеке даже так, как ты не хочешь, чтобы о тебе думали. Не говори о другом так, как ты хочешь, чтобы о тебе не говорили. Вы слышите? Первая и важнейшая, то есть она и первая, и последняя заповедь. Возлюби ближнего твоего. Возлюби его. То есть что значит возлюби? Не желай ему как минимум, поступая по отношению к нему справедливо. Не желай ему зла, не желай внутри себя. Вы слышите? Внутри себя. Вся суть, вот вы знаете, все совершается внутри нашей души. Вся суть в том, что внутри себя я чувствую, переживаю, мыслю, на что надеюсь, чего ищу, к чему стремлюсь. Никто может этого не видеть, почему называем это духовная жизнь. Ведь мои нравственные поступки, они видны и мне самому, да и всем они видны в конце концов. В конце концов все говорят так. Нравственность – это самая грубятина только. Она нужна? Ну да, конечно, еще бы. Но суть-то дело внутри тебя. Так вот, Симеон Новый Богослов преподобный говорит так. Тщательное понуждение себя к исполнению евангельских заповедей открывает человеку, вот угадайте, что открывает, открывает, оказывается, сколько же во мне гадостей, Боже мой, я никогда даже не предполагал. Я, знаете, я осуждал запросто, болтал, осуждал, кричал, раздражался, завидовал, все. Это, ну, мелочи такие, но кто кому не завидует, все такое. Все. А тут, как только перед лицом заповеди стал, оказывается, что ж такое? Я ничего не могу, оказывается, сделать. Уж не говорю, что не могу не празднословить, но это верх совершенства, ну что вы. Об этом говорить не приходится. Не только не могу не осуждать, это кто же не осуждает? Без этого, если мы сошлись и вспоминаем, то мы сразу начинаем сразу всех своих знакомых и прочих перебирать всех по косточкам. Ну как же, а что же еще нам и делать? Сразу тут же разрешим, кто хороший, кто плохой. Уж мы такие судьи, справедливые, ну... И говорить нечего. Оказывается, сравнение своей жизни с Евангелием. Причем постоянно. Вот пришла мысль. Гадкая. Так, стой. Так, куда? Так, начну. Начну развивать. И скажу, стоп. Только язык. Вы знаете, это такое все. Нет, я просто, у меня чох чего-то такое, извините, да. Оказывается, только решение, действительно искреннее решение жить по-христиански открывает мне, кто я есть на самом деле. Вы знаете, все-таки беда наша, что нас всех крестят, а мы не крестимся. Мы никто не даем обетов. Мы не обещаем перед Богом людьми, что отныне я христианином хочу быть, и я обещаюсь, Господи, жить по-христиански. Да нет, меня окрестили, и все в порядке. А обеты исполняешь? А какие? Только почитали бы вы, что писал Блез Паскаль даже. Говорит, раньше-то, Господи, в Древней Церкви, чтобы стать христианином, это было непросто. Тебя никто не примет, тебя никто не окрестит до тех пор, пока ты своей жизнью не докажешь, что ты действительно человек нравственный, чистый, искренний, стремящийся действительно быть христианином. Тогда только допускали. Представьте, мать блаженного Августина, это 4-е столетие, Августин заболел тяжко, смертельно. Еще мальчик. Вы думаете, она его крестила? Нет. Просто были ступени подготовки к крещению. Так? И она просто... Это был обряд. Обряд еще. Вы слышите? Обряды подготовки. Перевела только его, просила на более высокую ступень к крещению. Принимали сознательно, исповедуя слова Христа, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, вы слышите? Это мы не читаем. А на самом деле кто осужден будет? Кто принимает крещение и не имеет веры. Почему осужден? Осужден, потому что проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением. Поэтому преподобный Симеон, новый богослов, даже предупреждает и говорит, что крещенные в младенчестве, но не соблюдающие затем в своей жизни обетов крещения, получат гораздо большее осуждение, чем некрещенные, как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Вы когда-нибудь слыхали это? Об этом не говорят. Это же святые, они придумывают. Вы слышите? Большее осуждение, чем некрещенные. Почему большее? Как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Какие страшные слова. И это один за другим. Это говорят святые. А у нас все сводится это к форме, к форме. Мы же все присутствовали, наверное, когда крестит ребенка. Господи, что там? И крик, и стон, и все такое. Батюшка что-то бормочет. Это говорит, никто его не слушает. Крестные стоят подчас, переминаясь нога на ногу, ждут, когда же окончится церемония, и за стол можно, да, бутылку раздавить. Да. Вот оно, во что подчас превращаем мы. Сознательно принявший христианство, или если даже он был крещен в детстве, но, наконец, сказавший себе, я принимаю это крещение, и отныне я постараюсь жить только по Евангелию. Этот человек, первое, что человек начинает видеть, оказывается, он начинает видеть грехи, которых раньше он вообще и не замечал даже. Нет, ну кто замечает, что осуждение? Господи, ну это даже смешно говорить. Непрерывным потоком идет. А болтология, подчас сквернословие, чего только нет. Никто и внимания на это не обращает. Тут вдруг начинает видеть. Оказывается, я ничего вообще. Я совсем не соответствую Евангелию. Это первое, и необходимые условия для духовной жизни. Первое, первейшее, наконец увидеть, оказывается, я действительно грешный. А я думал, что у меня всего 2-3 грешка. Ну, такие уже, знаете, которых не буду называть. Уже они такие. Ну, я батюшке уж так и быть скажу, может быть. Так никому не скажу. А так у меня и грехов-то вообще никаких нет. Скажу, ну, не знаю, что там. На всякий случай напишу вот такой вот фолиант. И приду и зачитаю ему. Или еще лучше дам ему, пусть он читает, я пока схожу там в магазин, кое-что куплю. Ну, вот, это еще лучше. Но это, конечно, уже так, шутка. Да, на самом деле, действительно, превращаем в форму. Самоисповедь превращается во что? В какой-то обряд. Какое там покаяние? Покаяние только тогда может быть, когда я действительно увижу, да, действительно, я грешный. Верно. Нельзя завидовать, а я завидую. Завидую. Кому? Другу. Лучшему. Представьте, он машину лучше, чем у меня. Ну, разве это можно вынести? Ну, это невозможно. Совершенно невозможно. Что вы? Начинает открываться мне, что в моей душе находится. Вот это да! Теперь я начинаю понимать слова Давидовы из Псалма, который говорит, там море великое и пространное, там огади, их же не числа. Вот, оказывается, где это море-то великое и пространное. У меня внутри и действительно этих гадов не числа. Вы знаете, без видения этого, без видения, что, оказывается, я действительно грешный, не может быть ни настоящей молитвы, ни настоящего покаяния. Все будет одна внешность, одна формальность и исповедь, и причащение, и все на свете. Только увидев вот это вот свое полное несоответствие с той жизнью, сторонником которой я себя объявляю и говорю, что я православный, только тогда я смогу действительно начать и правильно молиться, и правильно каяться. Так начинается духовная жизнь. Без этого осознания себя, вы знаете, и таинства нам не помогут. Ведь таинство – это только помощь. Многие заблуждаются, смотрят на таинство, знаете ли, как уже все, как оно само по себе спасает. Да ничего подобного. Вы слышите, ничего подобного. Святые отцы об этом пишут настолько сильно, что, ну, знаете, вот выйдет скоро книжка Осипова, профессора, да, о крещении. Там он приводит целый ряд высказаний святых, как они смотрят на это, что происходит в человеке, и как можно принять крещение не только без пользы. Еще без пользы – ноль. Нет, хуже. Осуждены будем больше, чем некрещенные, как осквернившие святую одежду Твою, Господи. Вот что пишут святые отцы. А мне крестить? Ты крещенный? Не крещенный? О, кто такой? А что это такое? Давай там тебе все скажут, что такое. До чего доходит? Мне звонит один мой почтенный друг. Алексей, что мне делать? Что он делает? Я своему другу говорю, почему ты не крещенный до сих пор? Креститься надо. Я говорю, слушайте, я от вас не ожидал этого. Я думал, что вы скажете, тебе уверовать надо, а вы креститься сразу надо. Вот это да! Значит, верите в магию, а не в таинство. А это уже, ой, какой страшный грех, когда мы таинство рассматриваем как магию. Главное – крестить, главное – причастить, главное – пособороваться. И вот собор сейчас, это не знаю, несметное число идут все собороваться. Интересно было бы очень интересно проверить, каковы результаты. Я думаю, что эти результаты 0,0000, может, единица. Скажите, ужас, это что такое? Почему? Почему? Опять по той же самой причине. Мы даже не думаем о том, что такое соборование. Апостол Иаков прямо пишет, болит ли кто в вас, да призовет пресвитеров церковных. Вы слышите, как болеет? Поняли? Не идет к ним, не может. Соборование – это то таинство, которое является особенным. Оно предназначено для тяжело болящих людей, где требуются усиленные молитвы. Ибо сами по себе, если хотите, исцеляющие действия имеют любое таинство. Когда мы причащаемся, причащаете во исцеление души и тела, слышите? Мы же причащаемся уже, и нет более высокого таинства, чем причастие. Нет! Нет, соборование ниже. Почему же оно нужно? Оно нужно как усиленные молитвы о страдающем человеке. А во что у нас превратилось? Толпы! Толпы! Результат? Ну да, ну еще раз схожу. Ну ходите. И превратили таинство какой-то молебен о здравии. Очень жалко. А если мы это таинство принимали как таинство, о, благодать Божия действительно имела бы тогда исцеляющую силу. А мы и исповедуемся, и причащаемся, и какими были, такими и остаемся. Причина первая – совсем не видим своих грехов. Те, что мы называем грехи, это так просто, формально. Перед батюшкой надо сказать. Покаяния – нет. Молитвы – нет. А это самое страшное зло, которое только может произойти с верующим человеком. Самое страшное. Еще раз повторяю. Повторяю слова, замечательные слова Игнатия Брянчанинова, которые надо бы прямо наизусть вот, запомнить и повторять непрерывно. Молитва без внимания – не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная и оскорбительная для Бога пустословие. А преподобный Илья Пресвитер говорит, молящиеся без внимания – является посмешищем для бесов. А мы даже молитву перед едой-то прочитать не можем как следует, тараторим, как я не знаю, как из пулемета. А без молитвы нет религии, без молитвы нет христианства, без молитвы невозможно никакое очищение души, без молитвы невозможно никакая духовность, никакая. Потому что духовность – это причастие Богу. Масло с водой не соединяется, так и мы не можем мы соединиться, наша душа, с Богом до тех пор, пока мы не обратимся с самым искренним покаянием, с молитвой к Богу. Духовная свобода – это же самое главное, это самая главная свобода, о которой только и можно говорить. Но уже апостол Петр, уже, вы знаете, с гневом говорил, обещают, говорит об этих проповедниках им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Так она и есть. Вы знаете, Исаак Сирин, святой, великий святой, он пишет, написал замечательные слова. Просто замечательные, я вам скажу, слова. Он написал, вот эта внешняя свобода, о которой вот это твердят, он называет ее невежественная свобода. Невежественная, потому что она чисто внешняя свобода, которая совершенно не касается души человека. И он пишет, невежественная свобода есть мать всех страстей. А дальше предупреждает. Ой, конец этой неуместной свободы – рабство. Верно. Верно. Это страшное рабство. Это такая зависимость от мнений человеческих, такая зависимость от всех своих самых грубых взрывов, которые происходят в душе человеческой, это же просто это страшное дело. Действительно, это невежественная свобода несет рабство человеку. Тот же Исаак Сирин поэтому и говорил, что молитва есть свобода, свобода и упразднение ума от всего здешнего. Вы обратите внимание, что такое молитва. Упразднение ума от всего здешнего. Потому что, когда мы молимся о здешних вещах, то должны все-таки понимать, что мы не о том молимся. Вы скажете, почему не о том молимся? Ну, верующий человек же знает, что Бог есть любовь, и что Он каждому из нас готов дать все, что только можно дать. Все. Но можно дать каждому только в соответствии с его состоянием, с его духовным состоянием. Попробуйте некоторым посмотреть, был человек нормальный человек, вдруг его подняли. И говорят, был человек, стал скотина. Да что же это такое? Нам же дать ничего нельзя. Только дай что-нибудь, и у нас же нос кверху тут же, Господи, а? Мы до того больные, что невозможно. Недаром тот же Иоанн Десичи говорил, что только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую. Подумайте, не можем, не можем. Уже я тут же. Голова начинает кружиться. Так вот, свобода от страстей – это единственная свобода, которая очищает у человека ум, делает его способным правильно судить о вещах. Только. Потому что, когда ум порабощен страстям, то он, вопреки разумности, начинает поступать и принимать решения, которые приводят его самого к самым печальным последствиям. Может быть, один есть очень интересный совет, который стоит иметь в виду. Очень много с нами происходит, когда мы ничего не можем уже сделать. Какова причина? Один из святых, преподобный Марк Подвижник, дал замечательную, я бы сказал, формулировку и объяснение этого факта. Он сказал просто, все невольное, то, что мы уже невольно делаем, оказывается, происходит от, он сказал, произвольного. То есть, что это значит? Если я не борюсь с тем, ну, не делаю добро тогда, когда мне ничего не мешает это делать, так, когда мне это не мешает, когда я свободен, когда я совершенно могу, например, спокойно не осудить человека, а я беру и осуждаю. У меня нет страсти. Вот. Я могу не осудить. Ну, а так? Так вот это произвольное совершение зла, оно приводит затем меня к непроизвольным поступкам, которые и являются грехом, страстью и уродуют человека. Без этой духовной свободы ничего человек не может сделать как следует. Потому что внутреннее состояние душевное, оно определяет все наши поступки, все наши отношения к другим людям, отношения к делам, ко всему. Все наше духовное внутреннее состояние определяет нашу жизнь. Поэтому все внимание должно быть обращено именно на это, на свою душу, на свое сердце. Тогда только действительно мы можем быть носителями правильной свободы не только внутренней, но и внешней. Тогда мы можем великодушно относиться к другим людям. Тогда мы можем с любовью относиться действительно к каждому человеку. В противном случае, пока мы заражены эгоизмом и этим всем набором страстей, конечно, ничего не может быть. Об этом, кстати, Господь и сказал в Евангелии. Назвал безрассудным того человека, который пытается построить дом на песке. На песке, под песком, что разумеется в данном случае? Будучи, не борясь с этими страстями, с внутренней гадостью внутри себя и пытаясь устраивать внешнюю жизнь, это же абсурд просто, абсурд. Страстный не может не породить страстных, не может. Просто это естественно. Поэтому христианство и настаивает на необходимости первичной свободы, духовной свободы, о которой должен бы каждый человек, верующий, по крайней мере, человек, должен бы позаботиться всеми силами своей души. Ну, хорошо. Это было вступление, теперь начинается главная часть. Ну, ладно уж, ну, не буду так уж и быть в главной части. Ну, тогда давайте уже займемся вопросами и ответами.
В чем смысл исповеди? Действительно ли грехи, которые были исповеданы, не помянутся Господом на суде?
Исповедь, как, кстати, и любое христианское таинство, имеет силу, положительную силу и значение только при условии искреннего, внутреннего раскаяния человека. Если я формально называю какие-то грехи, так никаких изменений не происходит. Вы вспомните, пожалуйста, Иуда причастился на Тайной вечере и вошел в него сатана. Никогда ж нельзя забывать об этом. Нельзя смотреть на таинство, как на магию. Любое таинство только в той степени действенно, в какой человек относится к нему с покаянием, с верой и покаянием. Бог же видит сердце, душу человеческую он видит мою, а не бумагу, которую я подложу батюшке, и не мой язык, которым я произношу слова. «Сердце, дай мне сердце твое, Сыне», говорит Священное Писание. Поэтому и в данном случае, когда мы говорим об исповеди, да, если человек искренне кается, искренне просто кается, действительно, и говорит: «Господи, насколько это возможно, насколько мне хватит сил, я постараюсь с этим бороться. Прости меня, Господи, я это совершил. Я знаю, что возможно я, и знаю, что, может быть, какие вот многие грехи, но я каюсь, что я осуждал. Но я не сомневаюсь, что опять буду осуждать. Ну, Господи, ну помоги мне хотя бы. Я каюсь». Так, если человек искренне кается, этот грех стирается, так как в компьютере, знаете, можно все стереть. Точно так же. Но надо сказать о другой вещи, которая, видимо, необходима. Что такое грех? Грех – это есть рана. Надо же это понять. Грех – это не просто то, как мы думаем, вот я нарушил волю Господи, ну, Господи, прости меня, я тебя обидел, прости меня. Да Бога невозможно обидеть. Неужели мы не можем понять, невозможно Бога обидеть? Мы не Его обижаем, а себя раним. Поэтому каждый грех – это есть рана. И поэтому покаяние – это есть нечто иное, как, если хотите, тот бальзам или то лекарство, благодаря которому эта рана получает оживляющее, вот это заживляющее, я бы сказал, средство, исцеляющее средство. И если человек искренне кается, то это средство действительно исцеляет у него эту рану. Но есть грехи очень тяжкие, бывают. И рана не сразу заживает. Поэтому, если человек раскаялся в чем-то, повторять второй раз на исповеди не нужно. Повторять, опять, что я согрешил тот, не нужно. Но не нужно и удивляться тому, что душа может еще продолжать болеть. Тяжелая рана не сразу и заживает. Но если это покаяние было искренним, она заживет. Но эта боль напоминает нам о том, как нужно себя вести, чтобы этого не повторялось. Вот так. А так стирается, как в компьютере это стирается, но постепенно.
Есть ли определение Бога о земной жизни каждого человека? Насколько человек имеет свободу изменить это предопределение? Что говорят об этом святые отцы?
Святые отцы об этом говорят совершенно определенно. Если бы было предопределение, тогда зачем заповеди? Исполняй я их, не исполняй я их, чему быть, тому не миновать. Безумие какое! В том-то и дело, что, оказывается, Господь действует в нас в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Так же, как врач. Надо запомнить все-таки, что Бог – это врач. Не начальник, который распоряжается, а врач, который лечит. А он какие дает лекарства? В соответствии с болезнью. В полном соответствии. Вот, оказывается, что происходит. Подает лекарства соответствующим образом. Поэтому вывод какой? Оказывается, мы своим поведением, своим образом жизни определяем и то действие Божие, которое соответственно происходит с нами. Бог говорит, не ходите по гвоздям. Ну, как не ходите? Почешут пяточки там, знаете, как интересно. Очень любопытно. Раны будут, нарывать потом будет, плохо будет. Да, мы, тем не менее, это, знаете, делаем. Так вот, оказывается, это же надо понимать. Никакого предопределения, конечно, нет. Нет. Но мы рождаемся с соответствующими свойствами, и свобода наша всегда определяет характер нашей жизни. Поэтому было осуждено, например, учение Кальвина, который говорил, что Бог хотел одних, предопределил к спасению, других – к погибели. Церковь осудила это учение. И Бог всем хочет спасения, всем. И поэтому дал заповеди, которые указывают нам, как себя вести правильно. А уже в нашей свободе, как мы будем ходить по гвоздям или по мягкому песочку? Как уж мы так? Пожалуйста, свобода. Поэтому предопределения нет.
Спасибо. Много вопросов о молитве. Святые отцы пишут о необходимости внимания при молитве. Что значит иметь внимание? Представлять произносимое в голове, в мыслях, или понимать общий смысл, что произносишь? Что значит удерживать внимание в сердце? Раскройте, пожалуйста, подробнее.
Игнатий Брянчинов говорит, что нужно внимание обращать на каждое произносимое слово. Каждое. Но он это говорит прежде всего о молитве Иисусовой. И в частности говорит, что нужно начать учиться молиться. Начать. Вы слышите? Причем это он говорит, кому пишет? и мирянам, и монахам, и священнослужителям, кому угодно. Начать мы еще не начали. А что значит начали? Как начать? И вот он говорит, что начать учиться можно с самой краткой молитвы. Если большая молитва, мы тут же рассеиваемся. Наш ум, как, знаете, как параличный, как расслабленный весь. И предлагает в качестве средства молитву Иисусову, который имеет, ну, или полный вариант: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», или более краткий: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И вот он говорит, что нужно это каждое слово произносить с вниманием: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А вот только что канонизированный автор Валаамских писем Иоанн Алексеев, его, наконец, канонизировали, замечательный действительно подвижник, он даже советует так, что при молитве Иисусовой, говорит, очень полезно, и это действительно, попробуйте, очень полезно, обращать внимание, произносить молитвы, обращаясь внутрь, вот, в верхнюю часть груди. Это действительно очень здорово помогает. Вот, попробуйте. Значит, обращаться сюда. Не туда, а сюда. Слышите, как интересно? Сюда. Кстати, наши, вот и даже и в иконах, это всюду, у нас взор святых, он опущен куда? Или вниз, или здесь. Обратите внимание, у католических восторг. Да. Внутрь. Вот так, верхнюю часть груди. И говорит, это очень помогает вниманию. Значит, внимание на каждом слове. И при этом стараться иметь в виду три важных положения. Первое – внимание. Второе – покаяние. Третье – благовение. Но невозможно молиться без благовения. Нет молитвы, когда нет покаяния. А внимание – это вообще, как мы уже сказали, это душевредное, оскорбительное для Бога пустословие, если нет внимания. Знаете, как опасно оказывается? А как опасно, оказывается, как бы в молитве не погрешить? Есть такие слова: «Да будет молитва его в грех». Знаете, когда это происходит? Не тогда, когда мы рассеиваемся, потому что мы еще невнимательны, а тогда, когда мы не понуждаем себя к вниманию. Привыкли уже так читать и все. Читать и все, не понуждая и мечтая в это время о чем угодно. Вот тогда молитва будет в грех. И это очень печальное явление. И человек после этой молитвы может быть и озлобленный, я не знаю какой, и ссорится с людьми, и неприятности, и так далее. Нельзя, надо ловить себя. Ушло внимание – ловить. Ушло внимание – ловить. Постоянно ловить. Но для того, чтобы научиться молиться, нужно поставить себе за правило, ну, хотя бы в час один раз произнести пять слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но лучше два раза, может быть, три. В час один раз. Сколько секунд? 2-3 секунды. Это невозможно. Я же верующий человек. Вот так до чего мы докатились. Вы поняли? Услышите? Ситуация до того трагическая, что невозможно произнести пять слов. С вниманием и покаянием не можем. Надо себе задание дать, если мы хотим действительно хоть немножечко проснуться. Задание дать. Как можно чаще. Идем ли, стоим ли, сидим ли, лежим ли, неважно. Эту молитву, обращаю внимание вот сюда, всегда можем мы. С вниманием только, обязательно с вниманием и покаянием произносить, а не просто: «Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе». И четкие сверкают у меня. Да, да, вот так. Только таким образом мы тогда можем немножко сдвинуться с мертвой точки.
Спасибо. Как раз вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, Вселенский Патриархат провозгласил лики святых схиигумена Иоанна Алексеева. Появится ли его имя в наших святцах?
Я думаю, что сейчас пока нет. Но не по той причине, что мы не признаем, что он преподобный, а по той причине, что канонизация произошла просто в Константинопольском патриархате, так, с которым сейчас у нас, ну, как вы знаете, какие отношения, да, и поэтому все эти акции, которые Константинополь сейчас производит, для нас они не являются канонически необходимыми и канонически приемлемыми. Но, я вам скажу, то, что это совершилось, слава Богу, это очень хорошо. Он, конечно, святой и, конечно, преподобный. Ну, а появится ли в списках, это уже дело второстепенное. Слушайте, вы знаете, сколько святых, которых нет в списках? Я думаю, что гораздо больше, чем есть в списках. Гораздо больше. Поэтому это не важно.
Спасибо. Смирение и безропотность. Что это? Если смирение – это терпение, то где граница, когда уже молчать и терпеть нельзя?
Нет, смирение – это вовсе не терпение. Смирение – это осознание, что я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, да, не могу не быть эгоистом, не могу не объедаться, не могу не опиваться. Шавир, что я могу? А? Не могу молиться. А что ж ты можешь? А что ты можешь, бедный человек? Вот что такое смирение. А терпение – это совсем другое. Они, конечно, связаны между собой, потому что смирение является основой всех добродетелей. Но терпение – это оно имеет несколько ступеней. Терпение. О, кстати, может быть, если хотите, это действительно довольно это важно и интересно. Первое, когда скорби, например, какие-то, или обиды, или прочее, первая ступень, самая такая, ну, нижайшая, ну, хоть не осуждай ты этого человека, не ищи, кто это тебе подставил ножку. Не осуждай, не ищи. Первая ступень. Вторая ступень. Достойное по делам моим я получаю. Не они, не он, не она, не оно виноваты, а я достойное по делам своим получаю. Ибо тысячи раз я делал и то, и другое, и третье, и все сходило с рук. А теперь, видите, меня несправедливо обвинили. Верно, сейчас несправедливо. Но сколько раз ты справедливо, тебе не было обвинений. Поэтому молчи, Господи, достойные по делам моим. Это чрезвычайно важно. До тех пор, пока человек не придет к этому состоянию и не скажет «достойные по делам моим», он так и будет страдать. Гневаться, взрываться, расстраиваться и так далее. Разбойник правый только это произнес. И вспомните, каков результат. Но есть третья ступень. Была ли она у разбойника, не знаю, но об этом святые говорят. Третья ступень. Тот человек, который искренне говорит, что это достойное по делам моим, меня несправедливо обвинили. Вы слышите? Меня несправедливо, достойное, Господи, по делам моим. Третья есть ступень. Я верю, что Бог есть любовь, и что, следовательно, вот то, что произошло со мной, вот эта скорбь, это есть самое полезное и необходимое для меня средство. Как врач, который у меня вырезает аппендикс. Ой, благодарю вас, сколько я вам должен, вам заплачу. Правда ли? Третья ступень. Благодарю тебя, Господи, за эту скорбь, которая произошла со мной. Все те, кто способен к этому, все, это опыт говорит, опыт, получали от Бога такое утешение, что сами потом удивлялись. проходила внутренняя скорбь, вы понимаете? Кажется, внешние обстоятельства сохраняются те же, все. Обвинения и так далее. Скорбь внутри прошла. Слава тебе, Господи! Ибо ты есть любовь, и ты лучше меня знаешь, что мне полезнее. Три ступени. Надо запомнить. Стоит. Первое – не осуждать и не искать врагов. Второе – вспомнить. Ой, Господи, достойный по делам моим получил я, наконец-то. До этого ты все терпел, ну, наконец мне всыпали. Третье – благодарю тебя, Господи. Ты истинный врач, и я верю, что ты умнее меня, Господи. Так уж и быть, поверю. Вот так.
Спасибо. Уважаемый Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, что такое советская нравственность, почему она казалась неустойчивой, и возможно ли ее соотнести с православным мировоззрением?
Вы знаете, надо запомнить одну простую вещь, что есть нравственность, а есть духовность. Нравственность – это внешний образ поведения, который очевиден. Например, человек не грабит, не убивает, не ворует, не нарушает законы, не оскорбляет окружающих, не ругается. Там, ну, в общем, ведется, говорит, приличный человек. Вот я нравственный. Нравственный. Но что при этом может быть у него внутри-то? Вы же понимаете? Особенно, не дай Бог, если он увидит и поверит действительно, что он нравственный. Так тогда вообще к нему не подходил, напалит своей благодатью. Там столько, может быть, и гордыни, и тщеславия, и лицемерия, и притворства, чего только нет. Не смешивайте. Нравственность и духовность – это совсем разные уровни. Вот оно, оказывается, что. Так вот, в советской, да, действительно, еще нравственность были, и законы были такие, и образ поведения еще сохранялся. Еще, я вам скажу, видимо, велика была инерция еще православного вот такого образа жизни. Ну, и у нас была действительно чистота, и, я бы сказал, и в телевидении относительная чистота, и в печати, при всем атеизме. Так что один умный человек поэтому так и сказал, почесал затылок и сказал, я просто даже не знаю, чему же отдать предпочтение – советскому атеизму или демократической свободе. Советскому атеизму с его действительно относительно чистой моралью и развратом демократии. Что же хуже? Свобода. Чего? Греха. Все позволено. О, это ужасно. Это ужасно. Вот так. Поэтому, видите, советская нравственность, она чем характеризуется? Конечно, вот этими внешними чертами. Но она действительно для государства, для общества, она была, конечно, очень полезна. Потому что, сами понимаете, когда безнравственный человек – это преступник по существу. По существу он преступник. Он, правда, пока он, может, не совершил преступление, но может. Вот так. Вот ведь в этом была, может быть, советская нравственность еще, ну, я скажу так, действительно хороша, да, еще общее было лучше. В этом этаже нравственность была, да, пожалуй, лучше. На сценах не было того, чего можем увидеть теперь. А уж на экранах телевизора тем более.
Спасибо. Алексей Ильич, что вы думаете об образовании и воспитании детей? Приемлемы ли, с вашей точки зрения, садики и школы? Каково ваше отношение к домашнему, семейному образованию?
Ну, первое, о чем это, знаете, я уже всегда это говорю, когда же мы начнем думать о собственном образовании и воспитании? Все у нас дети, мы-то хороши, а вот дети, вот а что делать с ними? И как это такое? Такое великолепное древо, а приносит такие горькие плоды. Что нам делать? Да. Вот так. Насчет, я вам скажу, этих садиков и прочих вещей. Здесь никакого общего ответа быть не может, потому что надо смотреть, какой садик и что там. какая обстановка, потому что может быть очень и очень разные. Какие школы, опять надо смотреть. Мне прямо вот говорят, некоторые классы бывают очень неплохими, и обстановка там достаточно, а в других просто уже невозможно даже быть. Поэтому эти вопросы не решаются в общем плане. Святые отцы прямо сказали, нет добра без рассуждения. То есть надо рассудить, посмотреть, взвесить и, соответственно, принимать решение.
Алексей Ильич, надо ли обдумывать свои поступки? При принятии решения какой-либо проблемы трудно выбрать правильный путь. Как поступать, если любое действие кажется неправильным?
Вы знаете, каждая отдельная проблема требует отдельного рассуждения. Общий же принцип, общий принцип, только таков. Первое. Надо искать решение, которое не противоречило бы евангельской совести. Второе. Чтобы оно наиболее соответствовало решению той проблемы, которая стоит перед нами. Это и будет исполнение воли Божьей. Когда мы не находим никак решения, у преподобного Варсонофия Великого есть такой совет. Он говорит, тогда нужно... Ну, вы знаете, можно я приведу его не в том кратком виде, в какой он говорит, а немножко с комментарием, чтобы это было более понятно. Кратко он говорит, надо трижды помолиться. Ну, что такое трижды помолиться? Это что такое, о чем он говорит, это только проистекает из того, о чем он говорит непрерывно и постоянно. Объясняю. Для этого вот есть вопрос трудный, как быть. Трижды помолиться. Как? Для того, чтобы помолиться, первое, необходимо освободиться от всех мыслей, суеты, возбуждение, успокоиться надо. Успокоиться надо. И из этого покоя души произнести молитву. Какую? Например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, помоги мне решить этот вопрос». Раз. Еще делать паузу. И опять в таком же состоянии. Еще паузу. Еще в мире души. Еще раз. И вот он говорит, что тогда, если вот так с миром души и со смирением обращаясь к Богу, то та мысль, которая уже возникнет после этой троекратной молитвы, ее принять в качестве решения. Вот так. Очень важно именно, обращая внимание, из какого состояния молиться. Когда у нас, крутится вихрь, бесполезно. Надо полностью успокоиться, полностью отрешиться от всего. Это чрезвычайно важно. Это очень важно, потому что молитва, как говорил Исаак Сирин, это есть свобода и упразднение ума от всего здешнего. Я прошу запомнить в связи с решением вот этого поставленного вопроса, потому что у нас постоянно этот вопрос возникает. Молитва есть свобода и упразднение ума от всего здешнего, от всей суеты. В полном мире и тишине должна совершиться эта молитва раз, эта молитва два, эта молитва три. Тогда он говорит, Варсонофий Великий, он говорит, та мысль, которая придет, ее можно рассматривать как ответ Божий. Вот так. Вот то, что он говорит.
Алексей Ильич, вот вы сейчас говорили, что надо жить по Евангелию. а не по 10 заповедям? В Евангелии говорится, что на этих заповедях утвержден весь закон и пророки.
10 заповедей – это очень грубая внешняя оболочка, так сказать, элементарная. Я бы сказал так, ну хотя бы это. Вот что такое 10 заповедей. 10 заповедей, закон Моисеев, был дан еврейскому же народу с учетом его психологии, его нравственных возможностей. А каковы эти нравственные возможности были, вы же, те, кто читает Библию, вы же помните. Но Моисей чудесно вывел из Египта. Нет, только он на Синае там задержался, уже тут же слились из золотого тельца, и давай тут прыгать и скакать, и жертву приносить ему. И посмотрите, сколько раз пророки обвиняли и говорили. То есть, видите, народ грубый был. Такой, так, им давай мамону прежде всего, и больше ничего. Поэтому помните, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, так его осмеяли. Не просто там что-нибудь сказали, как ты ошибаешься, а смеяли, как это человек, который глупый, ничего не понимает. Как это нельзя Богу и мамоне? Вы слышите? Поэтому эти 10 заповедей были даны применительно к психологии еврейского народа. Вот применительно. Христианские же заповеди даны как раз для каждого человека. И они как раз показывают тот уровень. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вы слышите, какой уровень? Неслыханный и невиданный. А в отношении фразы, что на этом закон и пророки, то речь-то о чем идет? И о ком? И о чем? Исполнение закона какое? Он говорит там. Какое исполнение закона? Исполнение закона, то есть всего ветхозаветного откровения, ну, всего, знаете кто? Христос. Явление Христа. Открытие Евангелия, это благовестие этого. Вот оказывается, что и исполнение закона. А законы пророки, да, они призывали хотя бы к этому. Но у пророка мы уже кое-что находим там, и более высокое находим. Но действительно, то духовное совершенство, к которому призывается человек, дано нам, конечно, только в Евангелии. Это, ну что, блаженно чистое сердце, вы подумайте только. Но будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Это же поразительно просто. А те заповеди, они носили достаточно внешний характер. Ну, я бы сказал, нравственный характер. А Евангелие открывает нам духовную сторону человеческой жизни. Вот эти два уровня, они как раз соотносятся с Ветхим Заветом и с Новым Заветом. Вот так.
Алексей Ильич, какой привести аргумент на вопрос, зачем нужно таинство венчания?
Аргумент можно привести следующий. Вот вступает в брак. И вот одна пара и другая пара. Две пары. Говорит, вот есть возможность, да, если хотите, если вы исполните вот такие некие нравственные условия, то мы вам подарим автомобиль, квартиру, дачу. Так что, вот хотите, то пожалуйста. Одни говорят, ну, пожалуй, да, ладно. Другие, ну, сказки нам рассказывай, чепуха какая. Знаем мы эти все обещания. Все это ерунда, враки и больше ничего. Так вот, для верующего человека таинство венчания, которое он принимает с верой и покаянием, и обещанием Богу правильной христианской жизни, так, этот человек получает от Бога дар, вспомоществующий дар в совместной жизни супругов и воспитании детей. Вот он дар получает. Те, которые не верят, да все это враки и чепуха, ничего не получают. Ну, вольному воля, свободному рай. Только вот так. Вот чем отличается. опять касается чего? Что внутри человека. Вы знаете, кто знаком с музыкой, те знают, что такое ноты. Там эти 5 строчек, ну, могут еще там прибавить. И там какие-то, знаете, значки стоят. Это, говорят, ноты. Но вначале ставится так называемый ключ. И вот, оказывается, существует не один ключ. Если вы к этим нотам поставите один ключ, будет одна музыка. Если возьмете, уберете этот ключ, поставите другой ключ, будет другая музыка. Другая. Так ноты те же самые. Верно, те же самые. Музыка другая. Да что ж такое? Вот то же самое происходит и здесь. Одно дело, когда человек с искренней верой и обещанием Богу христианской жизни принимает венчание, он получает эту помощь от Бога. Помощь. Не Бог все делает, а помощь в том, что будет делать человек. Не смешивайте эти вещи. Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи. В таинстве не Бог делает за человека, а таинство помогает человеку. Так вот, и венчание тоже тогда Господь действительно дарует эту благодать, которая поможет в устроении их земной, этой семейной жизни. А те остаются что? А ничего. Да, что там будет? Подумаешь, ерунда какая. Ну, идите с ерундой. Кушать на здоровье. Вот так.
Как вы считаете, что нужно делать на государственном уровне для того, чтобы остановить западное влияние? Ведь действительно оно везде. Осознание большей части народа общества не в том направлении, чтобы изменяться, и в первую очередь на себя.
Вот как буду премьером или президентом, я тогда вам скажу, что нужно на государственном уровне сделать. А сейчас пока, вы знаете, трудновато мне что-то судить. А знаете, почему трудновато? Мы, что мы читаем в газетах, по телевидению, мы видим только то, что бывает на сцене, когда показывают театр марионеток. Там куколки, знаете, которые прыгают и говорят, и что-то делают. Но мы не видим, кто под сценой. Кто эти ниточки дергает? Кто это говорит? Кто руководит этим? Поэтому для нас с вами эта политическая жизнь, я не знаю, на сколько процентов, на 90 или сколько, не знаю, закрыта. Мы видим только кое-что. Как одно время очень любили говорить, у айсберга 1/10 только над водой, 9/10 под водой. То же самое и в политической жизни. 9/10 там, мы ее не знаем. И поэтому, с нашей точки зрения, когда мы знаем 1/10, начать, так сказать, о чем-то говорить, это будет, ну, немножечко смешно. Большей части это глупо, да, но бесспорно самонадеянно. Вот так. Ну что же, коли уж такое дело, жалко, конечно, мне с вами расставаться, но благодарю вас. Спасибо.